Октавия Батлер. Дитя крови. Последняя ночь моего детства началась с прихода поздней гостьи. Сестра Тготой нанесла нам визит и подарила два неоплодотворенных яйца. Одно предназначалось маме, брату и сестре, а другое, гостья настаивала на этом, должен был выпить я. Хотя какая ей разница? Двух яиц было вполне достаточно, чтобы все почувствовали себя хорошо. Почти все. Мама их не пила. Прижимаясь к мягкому брюшку сестры Тготой, я потягивал содержимое яйца, размышляя, почему мама так упорно отказывает себе в этом невинном удовольствии. Если бы она не упорствовала, у нее наверняка не было бы столько седины в волосах. Яйца давали бодрость и продлевали жизнь. Отец, к примеру, никогда от яиц не отказывался, поэтому и прожил вдвое больше. А под конец, когда уже пришла пора освобождать место другим, женился на маме и дал жизнь четверым. Но мама, кажется, была довольна тем, что быстро стареет. Я заметил, как она отвернулась, когда несколько лапок Тготой сильнее обняли меня. Тготой любила тепло наших тел. Когда я был маленький, мама учила меня, как я должен вести себя с Тготой, как оказывать ей знаки внимания и послушания, потому что она из рода тликов. К тому же наша Тготой занимает пост управляющей резервацией, то есть считается самой важной особой из всех тликов, контактирующих с землянами. «Это большая честь», — часто говорила мне мама, — «что такая особа выбрала нашу семью». Мама всегда была очень официальной и строгой, когда дело касалось Тготой. Да, иметь в семье сестру Тлика — большая честь, но нельзя сказать, что подобное было в диковинку. Тлики жили во многих земных семьях, к тому же с Тготой у нас были самые сердечные отношения. Она считала наш дом своим домом, приходила запросто, взбиралась на одну из своих лож и звала меня, чтобы я ее грел. Ну, как можно было вести себя с ней строго и официально, прижимаясь к ее бархатному животу и слушая ворчаливые нарекания по поводу моей худобы? «Ты поправился», — сказала она, и на этот раз ощупывая меня своими многочисленными ножками. «Ты набираешь вес, это хорошо. Худоба опасна». «Он еще очень худой», — резко сказала мама. Тготой подняла голову, а с головой и треть своего тела, будто готовилась сесть. Она в упор смотрела на маму. «Льен, я хочу, чтобы ты допила яйцо Гана». «Яйца для детей», — возразила мама. «Нет, они для семьи. Допей, прошу тебя». Мама послушно взяла у меня яйцо и поднесла ко рту. В сморщенной оболочке оставалось лишь несколько капель, но она выдавила их, и уже через несколько секунд морщины на ее лице стали разглаживаться. Напряжение покидало ее душу. «Боже, как хорошо!» — прошептала она. «Я уже забыла, как это хорошо!» «Ты должна пить их чаще!» — сказала Тготой. «Почему ты торопишься постареть?» Мама молчала. «Я так люблю бывать у вас!» — продолжала Тготой. «Этот дом для меня родной, а ты не желаешь позаботиться о себе!» Я бывал снаружи. Я помню, с каким вожделением смотрели на меня некоторые тлики, и как жутко было осознавать, что только она, Тготой, стоит между нами и тем ужасом, который так легко может начаться. Иногда, глядя на маму, Тготой говорила: «Я беспокоюсь о ней». Тогда я вспоминал, что мама тоже бывала снаружи и все знает. Четырьмя ножками Тготой осторожно поставила меня на пол. «Отойди, Ган», — сказала она, — «сядь со своими сестрами, довольствуйся тем, что сыт. Ты получил самое большое яйцо. Льен, иди сюда и погрей меня». Мама колебалась по причинам, мне непонятным. Это одно из самых частых воспоминаний. Мама лежит под боком Тготой, они болтают о чем-то, а я, маленький, сижу на удобно согнутых ножках Тготой. И мама пьет яйцо. Меня давно мучает мысль, почему она перестала их пить. Мама присела рядом с Тготой. Весь левый ряд конечностей тлика обнял ее тело нежно и крепко. Я всегда считал, так лежать удобно. Но никто, кроме меня, этого не любил. Все говорили, что чувствуют себя точно в клетке. В клетку и хотела заключить Дготой маму. Когда это случилось, она сказала, легонько шевельнув хвостом: «Яиц всегда не хватает, Льен. Надо было пить, когда предлагали. Оно бы тебе сейчас потребовалось». Хвост ее дернулся, и на бедре мамы проступила капелька крови. Она вскрикнула от неожиданности. «Зачем ты это сделала?» — сонно спросила мама, выбирая позу поудобнее. «Не могла больше смотреть, как ты сидишь и терпишь. А завтра? Завтра все будет опять. Но сейчас, именно сейчас, лежи и грей меня». «И все-таки он мой», — внятно сказала мама. «Его нельзя купить ни за какие богатства». В обычном состоянии она никогда бы не позволила себе говорить так. «Ни за какие богатства», — подтвердила Тготой. «Думаешь, я продам его за яйца? За долгую жизнь? Моего сына?» «Ни за что на свете», — согласилась Тготой, поглаживая мамины плечи. «Мне хотелось дотронуться до мамы, пережить вместе с ней эти сладостные мгновения. Она взяла бы мою руку и, освобожденная от гнетущих мыслей, улыбнулась и рассказала что-нибудь, чего никогда не рассказывала. Но завтра она будет вспоминать все это как унижение, а стать частью унижения мамы никак не хотелось. Поэтому лучше всего было тихо сидеть, чувствуя, как она любит меня». «Хуанхуа, сними с нее туфли», — сказала Тготой. «Я ужалю ее, и она, наконец, сможет уснуть». Моя сестра уверенно встала, чтобы выполнить просьбу Тготой, а когда сняла с мамы туфли, присела рядом со мной и взяла меня за руку. Мы с ней всегда были неразлучны. Мама запрокинула голову, вжавшись затылком в брюхо Тготой. «Хочешь ужалить меня еще раз?» «Да, Льен. Я просплю до полудня. Тебе это нужно, когда ты так спала последний раз». Мама что-то сонно пробормотала, потом сказала совершенно отчетливо: «Надо было раздавить тебя, когда ты была мне по плечо». Я много раз слышал эту шутку. Они же росли вместе, мама и Тготой. Хотя, конечно, никогда Тготой не была такой маленькой, чтобы человек мог ее раздавить. Она втрое старше мамы и будет еще молодой, когда мама умрет от старости. Просто когда они встретились, мама была еще совсем девочкой, а Тготой вступила в пору неожиданной радости, так называется период созревания у тликов. Поэтому они вместе росли и были лучшими подругами. Это Тготой познакомила маму с моим будущим отцом. Родители поженились, а Тготой, по традициям своей семьи, решила заняться политикой. Они стали видеться реже, потом опять часто. Мама родила мою старшую сестру и пообещала Тготой одного из будущих сыновей. Все равно она должна была отдать одного ребенка тликам, так уж пусть это будет Тготой. Через несколько лет Тготой делала карьеру, все усиливая и усиливая свое влияние, пока не добилась полного и практически единоличного контроля над резервацией. Настала пора забрать то, что она считала своим по праву, как награду за тяжкий труд. Моя сестра сразу полюбила ее и захотела, чтобы выбор пал на нее. Но на свет вот-вот должен был появиться я, и Тготой пришла в голову мысль полностью взять на себя заботу о младенце, принять участие в его судьбе. Уже через 3 минуты после рождения я оказался в колыбельке, сплетенной из ножек Тготой, а через несколько дней впервые отведал яйцо. Я рассказываю об этом землянам, когда меня спрашивают, не боюсь ли я, и тликам, которые не понимают, почему этот Тготой возится с младенцем, когда сами они из-за невежества и нетерпения домогаются взрослых. Даже таких, как мой брат Кун, который внушил себе недоверие к тликам, хотя от своей части яйца он еще никогда не отказывался. «Льен, ты можешь встать?» — неожиданно спросила Тготой. «Встать?» — сонно пробормотала мама. «Зачем? Я уже сплю. Снаружи кто-то ходит». Клетка из ее конечностей стала раскрываться. «Зачем это? Вставай, Льен!» Голос ее был такой, что мама мгновенно оказалась на ногах. И вовремя. Трехметровое тело Тготой метнулось к двери. Я знал, что в этом теле были кости, подобие ребер, позвоночника и так далее. И по 4 пары ножек в каждом сегменте. Но когда Тлик торопится, начинает казаться, что это существо без костей, что оно плывет, стремительно струится в воздухе над самой землей. Я очень люблю смотреть, как движутся Тлики. Оставив сестру, я бросился следом за Дготой. Ноги мои подгибались. По-хорошему, мне следовало бы сейчас сладко дремать, а еще лучше найти себе какую-нибудь девочку и лечь с ней. Когда Тлики разводили людей как домашних зверьков, они так и поступали. Сажали в вольер несколько мужчин и женщин и кормили их яйцами. Так им удавалось сохранить род, потому что без этого люди отказывались иметь потомство. Хорошо еще, что так продолжалось недолго, а то мы и вправду были бы сейчас просто домашними зверьками. «Скажи семье, чтобы не выходили из дома», — прошептал Дготой, которая уже шла мне навстречу. «А что случилось?» «Тлик. Один? Что он здесь делает?» «Наверное, ему нужен был узел связи». Она прошла мимо меня, бережно прижимая к своему брюшку человека. Он был молодой, наверное, не старше моего брата, и поразительно худой. Дготой сказала бы «опасно худ». «Ган, беги на узел связи», — велела она, и, положив человека на пол, стала раздевать его. Он не шевелился. «Пошли лучше Куна», — сказал я. «Может, понадобится моя помощь». Она приподняла человека, стянула через его голову рубашку. «Тебе не стоит смотреть», — сказала она. «Это будет тяжело. Я не смогу помочь ему так, как сделал бы этот лик». «Я понимаю, но лучше пошли Куна. Помогать он все равно не станет». Она посмотрела на моего брата. Большого, рослого, сильного. Он сидел, разглядывая лежащего человека с нескрываемым отвращением и страхом. От него действительно не было никакой пользы. «Хорошо. Кун, вставай. Ты должен сходить на узел связи». Он тут же встал, покачнулся, но удержал равновесие. Наверное, он отрезвел от страха. «Этого человека зовут Брам Домас», — прочла Дготой надпись на браслете. «Нужна Тхатифтих, понял?»
«Брам Домас, Тхатифтих», — повторил Кун. «Я иду».
Он, пошатываясь, вышел из комнаты. Домас начал приходить в себя. Он застонал, стал ворочаться. Моя младшая сестра направилась была к нам, но мама, подхватив ее, крепко прижала к груди. Дготой сняла с мужчины ботинки, потом брюки. Обернулась ко мне. «Ты не передумал, Ган? Для тебя это будет тяжелое зрелище». «Нет, могу я чем-нибудь помочь?» «Пойди и зарежь зверька ростом в половину тебя».
«Зарезать? Но я никогда...»
Она оттолкнула меня. Хвост ее для этого весьма приспособлен, даже если не использовать жало. Я встал, чувствуя, что краснею. «Почему я не побежал к аппарату связи? Я ведь не смогу... ножом!» Мама откармливала и земных, и местных зверьков. Земных на мясо, местных ради меха и кожи. И она, и Кун спокойно резали их. Я проводил время с Дготой, пока брат и сестра учились семейным ремеслам. Почему я не пошел к аппарату связи? Почему? На кухне я выдвинул верхний ящик буфета и достал завернутый в тряпье самопал, сделанный отцом давным-давно из куска водопроводной трубы. Это было не единственное наше ружье. Просто оно лежало почти на виду, и сейчас могло мне понадобиться, несмотря на то, что пользоваться оружием в резервации категорически запрещалось. Бывали случаи, уже давно, когда люди стреляли в тликов и нтликов. Это было еще до широкого распространения семейных уз, до того, как буквально каждый стал лично заинтересован в соблюдении мира. Тогда стрельба прекратилась, но запрет на оружие остался. Как нам говорили, для нашей же безопасности. Я вывел из клетки и застрелил крупного ахти. Это был красивый самец. Мама наверняка растила его на племя, но для такого случая больше всего подходил именно он. Перебросив теплое тельце через плечо, я отнес его на кухню. Самопал я просто бросил в ящик. Если Дготой поймет, что за рана на голове у зверька, я отдам ей оружие. Если же нет, пусть лежит, как лежало. Перед дверью в комнату я внезапно остановился. Несколько секунд я так стоял, не в силах толкнуть ее и войти, не понимая, откуда взялся этот страх. ведь я отлично знал, что именно увижу. Доготой показывала мне картинки, да и вообще. Она долго и тщательно готовила меня, и вот, пожалуйста. Может быть, сходить еще и за ножом? Он в соседней комнате, в резной шкатулке. Может понадобиться, чтобы разрезать толстую шкуру зверька. «Ган!» — позвала Дготой. Голос ее был хриплым. Я проглотил слюну. Никогда не думал, что один шаг может потребовать столько сил. Но тут мне стало по-настоящему стыдно, и это помогло мне, наконец, толкнуть дверь и войти. Я положил зверька к ногам Дготой, увидел, что Домас опять без сознания. Мамы и сестер не было. Мы были одни. Мы — бесчувственный Домас и мертвый зверек. Я остро позавидовал отсутствующим, но мама вернулась, как раз в тот момент, когда Дготой вспорола брюшко зверька когтем. «А теперь держи ему руки!» Я смотрел на Домаса, зная, что не могу даже дотронуться до него, не то что держать.
«Бери его за правую руку», — сказала мама, — «а я возьму за левую».
Если бы этот Домас сейчас очнулся, он отшвырнул бы мамину руку, как перышко. Мама — очень маленькая женщина. Она часто удивляется, как это она, такая маленькая, смогла произвести на свет таких огромных детей. «Не надо», — сказал я, — «я сам». Она не отходила. «Ты, главное, не волнуйся», — сказал я. «Тебе не будет стыдно. Я сделаю все как надо. Но ты уйди, пожалуйста. Не нужно смотреть, ладно?» Она провела кончиками пальцев по моей щеке, вздохнула и вышла из комнаты. «Спасибо, Ган», — сказала Дготой. В ее голосе было облегчение и что-то еще неуловимое, свойственное скорее людям, чем тликам. Домас застонал, забормотал что-то неразборчивое. Я понял, он приходит в себя, и стал молить Бога, чтобы он как можно дольше оставался без сознания. Дготой наклонилась над ним, она чего-то ждала. Вдруг Домас сделал резкое движение, словно пытался сесть. «Не дергайся», — сказал Дготой, — «сейчас я ужалю тебя».
«Подожди, прошу тебя», — прошептал Домас.
«Все, уже не осталось времени».
«Дождись, Тхотив»,
— он изогнулся, пытаясь вырваться из моих рук.
«Успокойся, Домас. Потом ты выпьешь яйцо, и все будет хорошо». «Тхотив!»
Жало вонзилось ему в живот правее и выше пупка, туда, где что-то пульсировало, ритмично поднимая и натягивая бронзовую кожу. Домас дернулся, но сознание, к сожалению, не потерял. Он беспомощно рыдал, пока Дготой связывала ему руки за головой. Затем, скомкав рубашку, она заткнула ему рот и провела когтем по натянувшейся коже живота. Домас страшно изогнулся, и меня чуть не вырвало. Звуки, которые он издавал, я никогда не слышал ничего подобного. Дготой, не обращая внимания, продолжала углублять разрез. Временами она наклонялась, чтобы слезнуть кровь. Сначала рана сильно кровоточила, но вскоре кровь остановилась благодаря свойствам слюны тлика. Я все ждал, когда же меня вырвет. Дготой нашла первую личинку. Она была толстой и красной от крови. Она уже проела оболочку яйца, но еще не начала пожирать плоть носителя. Если бы ее не вынули из тела Домаса, она, парализовав его своим ядом, стала бы прогрызать в нем ходы. Домас замолчал. Он потерял сознание. «Как было бы хорошо», — сказал Дготой, разглядывая извивающуюся личинку, «если бы люди могли делать это по первому требованию». Я не сразу понял, что она хотела сказать. Личинка напоминала червяка толщиной в дюйм и длиной в полфута. Дготой осторожно опустила ее в брюхо зверька, и та сразу же зарылась во внутренности. Роясь в животе Домаса, Дготой сразу нашла две личинки, одна из которых была маленькой и очень подвижной. «Самец!» — радостно воскликнула Дготой. Белые черви все появлялись и появлялись из тела Домаса. Это было куда тошнотворнее, чем просто вид распоротого живота. «О!» — воскликнул Дготой, вытаскивая еще две необыкновенно длинные и толстые личинки. «Если дело пойдет так, придется тебе убить еще одного зверька, Ган. Никогда не знаешь,
сколько в вас, людях, живет наших деток.
Я рос с мыслью, что люди и тлики являются частями единого целого и не могут обходиться друг без друга. Я всей душой верил в это, знал заранее, роды всегда кровавы и болезненны. Но в том, что я видел сейчас, было что-то неправильное, дурное, скверное. Дготой нашла личинку, которая съела почти всю оболочку яйца. Остатки оболочки были прикреплены к кровеносным сосудам специальными крючками. Через эти крючки личинка пила кровь носителя. Личинки пьют кровь, пока не созреют. Тогда они съедают оболочку яйца и принимаются за тело носителя. Дготой, откусив остаток оболочки, слизнула с личинки кровь. «Интересно, вкусно ли ей?» — внезапно подумалось мне. Во всем происходящем было нечто уродливое, чуждое, злое. До этого я никогда и не подумал бы, что в Дготой может быть что-то чуждое.
«Еще одна», — удивленно сказала она. «И еще? Хороший приплод. Обычно мы бываем счастливы, когда отыщем в носителе одну или две живые личинки».
Она перевела взгляд на меня.
«Выйди во двор, Ган, и опорожни желудок. Быстрее, пока человек без сознания».
Я едва успел выбежать. Меня рвало так долго, что, кажется, вытекла вся желчь. Из глаз лились слезы. Я не знал, плачу ли я, и если плачу, то почему, но перестать не мог. Всякий раз, как закрывал глаза, я видел окровавленных червяков, выползающих на бледную человеческую кожу. Потом я услышал, как приближается автомобиль. Поскольку людям пользоваться машинами было запрещено, всеми, кроме сельскохозяйственных, я понял, это едет тлик Домаса с врачом-человеком. Я вытер лицо рукавом. «Эгей!» — закричал Кун, когда автомобиль остановился. «Что случилось?» Он неуклюже вылез из-за круглого, низкого, для тликов, отверстия в кузове машины. Из другого отверстия вышел человек с чемоданчиком. Он молча зашагал к дому. «Врач!» С его помощью Домас наверняка выздоровеет.
«Тхатив-тих?» — спросил я.
Водитель машины, тлик, выскользнула наружу и остановилась передо мной, подняв вертикально переднюю половину своего тела. Она была намного меньше, чем Дготой, и была рождена, вероятно, в теле животного. Тлики, рожденные в телах землян, были куда как крупнее. «Шесть маленьких», — сказал я, — «или даже семь. Все живые, один самец».
«Как Домас?» — хрипло спросила она.
И за этот вопрос, как и за прозвучавшую в ее голосе тоску, я пожалел ее.
«Жив», — сказал я.
Не говоря больше ни слова, она медленно поползла к дому.
«Она болеет», — сказал Кун. «Когда я звонил, в ее семье говорили об этом».
Я промолчал. Мне казалось, я уже сделал все, что только мог, и говорить мне ни с кем не хотелось. Я надеялся, что Кун пройдет в дом, хотя бы из чистого интереса.
«Теперь ты все знаешь, да?» — спросил он вместо этого.
Я посмотрел на него.
«Что же ты делаешь здесь, братец?» — Кун потянул носом. «Блюешь? Теперь ты понял, что тебя ждет?»
Я отошел в сторону. В детстве мы были очень дружны. Кун брал меня на прогулки, а я иногда уговаривал Дготой, и она возила нас в город. А потом что-то случилось. Не знаю, что именно. Но Кун стал избегать Дготой. Один раз даже пытался удрать куда-то, но получил от тликов наглядный урок, что есть только резервация, а никакого где-то не существует. С тех пор он был озадачен только тем, чтобы получать свою часть яиц да опекать меня, так как понимал, пока со мной все в порядке, ему опасаться нечего.
«Что же это тебя так разобрало?» — спросил Кун.
— Я убил зверька, личинки жрали его.
— А если бы зверьки жрали личинок, ты бы тоже блевал? — спросил Кун.
— Я никогда не видел разрезанного человека. Для него было достаточно этой маленькой правды. О большем я с ним говорить не мог.
— А это...
— начал было Кун, но тут же смолк. — Я шел вперед просто так, без всякой цели. Он не отставал.
«Он говорил что-нибудь, этот человек?»
«Он сказал, Тхотив».
Куна передернула.
Если бы она заделала мне подобное, то была бы последним существом, которое я хотел бы видеть». «Нет», — сказал я, — «ты позвал бы ее. Ее жало полностью сняло бы твою боль и не убило бы при этом личинки». «Ты думаешь, я сильно бы переживал, если бы они там все поздыхали?» «Ты? Нет, ты бы не переживал». «Все это не то, Ган. Все это не то». Он глубоко вздохнул. «Думаешь, Домас был больной? Нет, нет, все это ерунда». Я пока еще ничего не понимал. «Я видел, как они жрали человека», — прошептал Кун. «Я замер. Не может такого быть. Я видел, как они жрали человека. Я был тогда маленький, возвращался домой от Гартмундов и на полпути увидел Тлика и человека. Тлика. Там холмы, кусты. Я спрятался и видел, что человек не мог идти, а Тлик не хотела его вскрывать, потому что там не было никакой пищи для личинок. Человек просил убить его. И она так и сделала. Она перерезала ему горло. Взмах когтя. Потом я видел, как личинки выползали из тела и вгрызались обратно. Они сожрали его, сожрали! У меня перед глазами возникло разрезанное, распластанное тело Домаса и извивающиеся окровавленные личинки, пожирающие его. «Почему ты молчал?» — прошептал я. Он смутился, будто только сейчас увидел меня. «Молчал? Не знаю». «Ты после этого хотел убежать?» «Да, глупо, конечно. Убегать в резервации, убегать в клетке». «Она никогда не возьмет тебя, Кун», — сказал я. «Можешь не бояться». «Возьмет, если что-нибудь случится с тобой». «Нет, она возьмет Хуанхуа. Хуа сама хочет этого». «Они никогда не берут женщин». «Берут иногда. Берут». Я посмотрел на него. «Разве ты не слышал, что в теле женщины больше тканей, пригодных для развития личинок, а мужчин берут, потому что женщинам надо рожать детей?» «Для воспроизводства новых животных-носителей», — с горечью сказал Кун. «Нет», — тихо сказал я, — «здесь нечто большее». «А если бы это случилось со мной, ты тоже сказал бы, что нечто большее?» «Да, нечто большее». Я не мог привести никаких доказательств своей правоты. Я не был уверен, что такие доказательства существуют. Я даже не был уверен, что я прав.
«По-твоему, когда Дготой вытаскивала личинки из живота этого парня, он тоже так считал?»
«Но ведь то, что случилось, просто несчастный случай».
«И что это меняет? Ты не увидел бы того, что не должен был видеть. Вот и все.
Я больше не мог разговаривать с Куном, но он был мой старший брат. Я уважал его. К тому же он был в безопасности, а я нет. И от этого я начинал ненавидеть его. Я мог ударить его сейчас. Он не позволил мне уйти. Он догнал меня и пошел рядом, даже чуть впереди, так что я, получается, тащился за ним. «Поверь, мне очень жаль», — сказал он, не оборачиваясь. Я молчал. «Ничего, с тобой все будет в порядке. Дготой любит тебя. Она будет осторожна». Я быстро зашагал к дому. Я просто убегал от Куна, но он легко догнал меня. «А может, она уже сделала это с тобой? Ты ведь достиг возраста. Значит, ты уже...» Я ударил его. «Да, ударил. Я убил бы его, если бы мог». Сначала он пытался просто держать меня на расстоянии, но в конце концов вынужден был ответить. Он ударил меня один только раз. Я не помню, как упал, а когда встал, его уже нигде не было. Ценой боли я избавился от него. Пошатываясь, я добрел до дома. Почему-то все казалось чужим. В кухне никого не было. Мама и сестры спали или притворялись, что спят. Откуда-то доносились голоса. Разговаривали человек и Тлик. Я не понимал, о чем они говорят, просто не хотел понимать, вот и все. Стол, за который я уселся, сделал отец незадолго до своей смерти. Я еще помню, как крутился у него под ногами, когда он работал. И это совсем ему не мешало. Он любил меня. Сейчас я сидел за столом и тосковал по отцу. Он мог бы мне помочь. За свою долгую жизнь он проходил через это трижды. Он мог бы мне рассказать, как это бывает и что при этом чувствуешь. Не знаю, сколько я так сидел. Наверное, долго. Потом сходил на кухню и принес ружье. Оно требовало чистки, но сейчас было не до этого. Я зарядил его и сел на прежнее место, положив оружие на колени.
«Ган?»
Это был голос Дготой. Двигаясь по полу, она стучала втянутыми когтями по половицам. Ко мне приближалась волна тихих перестуков. Дготой подняла над столом половину своего тела, разглядывая меня своими ярко-желтыми глазами. «Это было тяжело», — сказала она наконец. «Тебе не стоило быть там». «Да». «Тхатив? Она умирает. Она не может растить своих детей. Но ее сестра обеспечит уход за ними. И за Домасом. Он будет жить?» «Конечно. Вряд ли он решится на подобное еще раз. Его никто и не просит. Мне показалось, что я чего-то не понял». «Никто нас никогда и не просит», — сказал я. «Вот ты ведь никогда не просила меня». Вмиг она бесшумно оказалась на столе вся. «Что случилось с твоим лицом?» «Ничего, ничего особенного». Человеческий глаз не в силах был бы заметить припухлость на моей щеке. В небе была только одна луна, да и окошко находилось в противоположном конце кухни. «Ты убил зверька из ружья?» «Да». «А теперь хочешь убить меня?» Я смотрел на нее, обрисованную слабым лунным светом, свернутое в кольцо гибкое тело. «Какой вкус у нашей крови?» Она промолчала. «Кто вы?» — прошептал я. «И кто мы для вас?» Она продолжала лежать неподвижно. «Ты знаешь меня, как никто другой», — наконец мягко и медленно проговорила она. «Ты должен решить сам». «Ты спрашивала, что с моим лицом?» «Кун пытался принудить меня принять определенное решение. Не думаю, что это ему удалось». Я поднял ружье, упер его себе в подбородок. «По крайней мере, это мое решение». «И ты принял его сейчас?» Это был уже не вопрос, а утверждение. «Прости меня, Дготой», — сказал я. «Но я не хочу быть животным носителем, даже твоим». Она молчала очень долго. «Обычно мы не используем животных в качестве носителей», — наконец сказала она. «Ты это знаешь». «Да, но вы используете нас». «Используем. Ждем вас многие годы. Учим и воспитываем. Связываем ваши семьи с нашими. Ты знаешь сам, вы для нас не животные». В волнении она бессмысленно перебирала ножками. Я молча смотрел на нее. «Задолго до того, как к нам прилетели ваши предки, Ган, те животные, которых мы обычно использовали, приспособились уничтожать наши яйца сразу после имплантации». Она говорила совсем тихо, будто сама с собой. «Мы были на грани исчезновения. Благодаря землянам мы возродились, вновь стали великой расой. Ваши предки бежали с родной планеты из страха перед сородичами, которые хотели поработить их. Мы приняли их как людей и поместили в резервацию лишь после того, как они попытались истребить нас, словно насекомых». Я вздрогнул при слове «насекомое». Все так и было. Возражать не имело смысла. «Я понимаю тебя», — все так же тихо сказал Дготой. «Ты хочешь умереть. А как же мои дети, Ган? Как быть с ними?» Я молчал. «Мне придется обратиться к Хуан-Хуа». Хуа сама хотела этого. И она не видела, как это было с Домасом. Значит, все будет в порядке. Она будет гордиться, и все будет в порядке. Дготой скользнула на пол. «Сегодня я буду спать в комнате Хуа. И утром скажу ей». «Хуа», — подумал я, — «сестренка. Я так люблю ее. У меня нет никого ближе, чем она». «Постой!» Дготой замерла. «Это необходимо, Ган. В этом моя жизнь». «Но она моя сестра, и я...» «Я сделала так, как ты того хотел. Я спросила тебя, И ты ответил.
Но
Хуа всегда хотела носить в себе чужую жизнь.
Человеческую жизнь. Человеческое существо, которое будет пить из ее груди, а не из вен.
«Почему я не Кун?» — подумал я. «Почему я не могу прикрыться Хуа словно щитом, как Кун прикрывается мной? Неужели я так сильно страдал бы от мысли, что черви растут в ее теле?»
«Не делай этого с ней, Дготой», — сказал я.
Она смотрела на меня. Я опустил глаза и прошептал.
«Сделай это со мной».
Дготой потянулась к ружью.
«Нет», — сказал я.
«Таков закон, Ган.
Оставь его для семьи. Кто знает, может быть, придется воспользоваться им, чтобы спасти меня».
Она продолжала держаться за ствол, но я не разжимал рук. Она тянула, и мне пришлось встать на ноги.
«Оставь ружье, Дготой», — сказал я. «Если мы для вас действительно не животные, если мы партнеры, рискни. Ведь спать с землянином — тоже риск».
О, как тяжело ей было выпустить ружье! Она задрожала, издавая низкий шипящий звук. И я понял. Она боится. Она жила достаточно долго и еще помнит, что могут делать ружья с разумными существами. Она даже не догадывалась о других наших ружьях.
«Первое яйцо я отложу этой ночью», — сказала она, когда я спрятал ружье. «Ты слышишь меня, Ган?»
«Да, слышу». Я молча пошел за ней к своей спальне. В ее голосе вдруг зазвучала настойчивость.
«Пойми, Ган, я должна сделать это сегодня». «И все равно, кому?»
Она промолчала. В дверях я пропустил ее вперед. Она вплыла в комнату и скользнула к дивану, который мы обычно делили с ней. В комнате Хуа не было ничего подходящего, вспомнил я, ей пришлось бы заниматься этим на полу. И все же я снял одежду и лег рядом с ней. Я знал, что мне нужно делать и чего ждать. Мы говорили об этом всю мою жизнь. Я почувствовал укол в бедро, и тут же наступило легкое наркотическое забвение. Потом она начала осторожно вводить яйцеклад. Это было не больно. Яйцеклад вошел в анальное отверстие. Дготой прильнула ко мне. Тело ее судорожно напряглось, и я почувствовал, как движется по яйцекладу яйцо. Я держался за ее лапки, и тут, почему-то вспомнив Домаса, который вот так же когда-то держался за Тхатив, резко отодвинулся от нее. Дготой сдавленно вскрикнула. Я подумал, что сейчас она стиснет меня в стальной клетке своих ножек. Но ничего такого не случилось. Я снова прильнул к ней, испытывая непонятный стыд.
«Прости, пожалуйста», — прошептал я.
Она молча погладила мои плечи.
«Это для тебя важно? Что это я? Что именно я?»
В этот момент я чувствовал ее как никогда.
«Ты сделал свой выбор только что, а я свой сделала уже давно».
«Но ты пошла бы к Хуа?»
«Да. Не могла же я доверить своих детей тому, кто будет ненавидеть их».
«Но это не было ненавистью».
«Я знаю. Я просто боялся».
Молчание.
«И все еще боюсь».
«Здесь и сейчас в этом можно было сознаться».
«Но ты пришел ко мне, чтобы спасти Хуа?»
«Да». Я прижался к ней. Она была бархатная, мягкая, гладкая. Довольная. Довольная мной.
«Я тоже выбрал давно, но...»
«Домас?»
«Домас».
«Никогда еще не было так, чтобы землянин видел роды и воспринял это нормально. Кун видел?»
«Да». «Землян нужно оберегать от подобного зрелища».
«Не оберегать!» — вскрикнул я. «Наоборот, показывать. Показывать, когда мы еще маленькие. Много раз показывать, потому что земляне никогда не видят родов, которые проходят нормально. Мы видим только нтликов, а это боль, ужас, иногда смерть».
Она посмотрела на меня. «Это интимное дело.
всегда интимное дело. Ее тон удержал меня от продолжения спора. «Клянусь, больше ты не увидишь ничего подобного», — сказала она. «Я не хочу, чтобы у тебя вновь появилось желание убить меня». Наркотик, проникший в меня вместе с яйцом, туманил голову и расслаблял тело.
«Я не убил бы тебя, отготой», — прошептал я. «Тебя нет».
Ее извлекли из тела моего отца, когда ему было столько же лет, сколько сейчас мне.
«Но ты мог бы это сделать с другим тликом?» — тихо спросила она.
«С тобой? Никогда». «Она стоит между нами и своим народом, охраняя нас».
«И ты хотел убить себя?» «Да, я был в полушаге от этого». «Но сейчас ты будешь жить?»
«Да».
«Заботься о ней», — говорила мама. «Главное, заботься о ней».
«Да, буду».
«Я молода и здорова».
Она меня погладила.
«Я не оставлю тебя в одиночестве, как оставили Домаса». «Тлик, я буду очень хорошо заботиться о тебе».
Октавия Батлер. «Дитя крови». Рассказ читал Олег Булдаков.